Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, товарищи! В эфире передача «Точка сборки». С вами ведущий Печенкин Игорь. И в гостях у нас Андрей Игоревич Мусалович, он же Кибердед.
Приветствую.
Добрый день.
Всем привет.
Сегодня у нас 19 ноября. Напоминаю, сегодня день ракетных войск и артиллерии. И поэтому передачу мы решили назвать «Боги войны». Андрей, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, про этот случай.
Ну, почему так называется? Во-первых, сразу оговоримся, это имеет отдаленное отношение к безопасности и к информационным технологиям, по которым я больше могу чего рассказать, чем артиллерию. Тем не менее, почему, собственно, такая тема? Если вдуматься, артиллерия сейчас, вот, это и гарант высоких технологий, и гарант развития, и даже, скажем так, амбассадор спорта, потому что, ну, вдумайся, в 1945 году кому-нибудь бы пришло в голову, например, снять советскую сборную, отстранить советскую сборную от соревнований. Да никому. Вот, то есть, я думаю, артиллерия сейчас расставит все на свои места. Вот почему именно 19 ноября, ровно 80 лет назад, в 1944 году, вот, породили день ракетных войск. Вот, потом, спустя ровно 20 лет, в 64-м, вот назвали, вернее, день артиллерии, день артиллериста. А спустя 20 лет назвали день ракетных войск и артиллерии. Почему день артиллериста? Это было спустя ровно 2 года после артподготовки, так называемой операции «Уран». Операция «Уран» – это с которой началась там Юго-Западный и Донской фронты, значит, готовили контрнаступление под Сталинградом, с которого, собственно, начался перелом в войне. Вот, и вот в подготовке этого наступления основную роль сыграли артиллеристы. Вот через 2 года про это вспомнили. Ну, вернее, в 1942-1943, я думаю, было не до того. В 1944-м уже начали раздавать пряники. Вот, и сделали день артиллериста. И тогда же Сталин сказал, что артиллерия – это боги войны. Артиллерия – бог войны. Значит, но, правда, сейчас многие пытаются оспорить, что за 100 лет до этого это сказал, как-то его фамилия Грибоваль, по-моему, в общем, некий французский военачальник, ну, бог с ним. В общем, он сказал не Сталину, поэтому, а нам сказал Сталин.
Понятно, артиллерист. Наша версия лучше.
Да, артиллеристы – боги войны. Вот, и действительно, артиллерия, как мы сейчас видим, и сейчас играет очень важную роль на передовой, и если мы послушаем, там, когда объясняют, почему что-то получается, и, вернее, когда начинают пугать, почему у них получится, там, а у нас нет, что... У нас унифицированные снаряды 155 миллиметров, у нас 52 страны, мы сейчас навыпускаем, все, у нас будет преимущество в снарядах. Потом говорят, нет, все-таки у России преимущество снарядов в 6 раз. Вот, потом там что-то делают, там им снабжают, говорят, почему сейчас проигрывают? А сейчас преимущество снарядов у русских в 10 раз. Вот последний рекорд был у этого, уже именной, у просроченного презика, у Зеленского. Вот он сказал, что преимущество у России теперь в 12 раз. То есть, чем больше Украина клянчит вооружение, чем больше ей дают, тем больше растет отрыв России по снарядам. Вот, то есть, артиллерия и сейчас, несмотря на то, что прошло уже много веков, на переднем крае. Но если вернуться к самой седой истории, собственно, откуда артиллерия в России? Первое письменное упоминание, по-моему, 1308 год, когда хан Токтамыш пришел там сжечь Москву. Вот, и Кремль, значит, когда защитники Кремля использовали некоторые средства, которые, значит, стреляли, что-то стреляющее, но называли это древнее русское название первых пушек, это слово тюфяк. Вот, и вот там первое упоминание, хорошее слово, да, не знаю, почему вот оно так потом мутировало совершенно, что-то совершенно другое. Вот, но первое упоминание фактически пушек было в 1382 году. Кстати, могу в тему сказать, когда, например, ругают царь-пушку, что она там не могла стрельнуть, не стреляла. На самом деле ничего не могло стрельнуть и не стреляло. Вокруг Кремля, московский Кремль никогда никак не брали силы, его брали хитростью. Пушки тут ни при чем. То есть, может быть, царь-пушка могла бы совершенно спокойно пальнуть.
Либо он горел.
Да, либо он горел, либо все горело. Вот. Итак, в 1382 году было первое упоминание, значит, этого Токтамыша. Вот. Кстати сказать, там был еще один любопытный эпизод, тоже очень современный, так перекликается с современностью. Там, когда Токтамыш тогда, у них была большая терка с ханом Мамаем. В итоге Мамаю пришлось свалить, они там не смогли договориться. Вот, и он удрал к своим друзьям-генуэзцам, которые что сделали? Вот они его ограбили. То есть его союзники европейские, значит, просто отжали Велисанцы и заморозили его активы. Вот, так что история повторяется. Вот, ну, если серьезно, у артиллеристов, кроме такого своего праздника, который появился 19 ноября, вот, была титульная святая, как у основных родов войск в России. Вот, небесная покровительница артиллеристов – это святая Варвара. Значит, это древняя христианка 3 века нашей эры, когда христиан вообще физически убивали. Ну, прославилась тем, что ее отец был большим чиновником и при этом язычником. Вот, и он там велел ей поклоняться там многим богам. Она сказала, ну как же так, эти боги вообще сделаны руками человека, соответственно, ничего не могут. А вот есть кто-то, кто создал их и нас. Вот, есть какой-то единый бог, который всем управляет. Кстати, потом ее фразу почти дословно повторил Эйнштейн, что есть какая-то сила, которая, неведомая нам сила, которая всем управляет. Вот, и там, ну, не буду пересказывать легенду, короче, отец хотел ей прорубить 2 окна, чтобы она на мир смотрела. Она сказала, что надо прорубить 3 окна, потому что Троица. Вот. В итоге выяснилось, что языческим богам поклоняться не хочет. Вот. И останется христианкой. И ее, собственно, сам отец приговорил к смерти. Сам ее убил вместе со своим начальником. Их двоих поразила молния. Вот после этого, значит, ее убийца. И после этого почему-то святая Варвара считается покровительницей от внезапной смерти. От молнии, от взрыва, от землетрясения, от, ну, то есть от таких неожиданных потрясений. Вот, кстати, в тему мало кто знает, что в честь нашей небесной покровительницы российской артиллерии, святой Варвары, назван небезызвестный городок в Соединенных Штатах Санта-Барбара. Когда туда пришли испанцы, там были монахи-францисканцы, которым сказали, что... Они говорят, какое райское место? Им сказали, да, место классное, райское, только здесь все время трясет, бывают землетрясения. Они сказали, ну, тогда назовем Санта-Барбара, она нас защитит. Вот, и вот под защитой, значит, святой Варвары начала развиваться наша артиллерия. Изначально все было не слава богу, порох приходилось покупать. Вот, спустя примерно 100 лет научились его делать. И во времена Ивана Грозного уже была так называемая селитряная повинность. Вот. Причем там красиво у него в указе было написано с 6 попов 2 емкости, что брали не из числа дворов, а с числа церквей. Ну, в каком-то городке или там деревне. Вот. А, ну, не написано с церквей, написано с 6 попов там 2 емкости, значит, селитры. Вот, на изготовление этого пороха. Вот зачем? Иван Грозный хотел накопить достаточно большой запас пороха, вот, и пойти брать Казань. Вот. И почему-то вот вопрос, а почему он пошел брать Казань там, в 1552 году, а не в 47-м, когда все было готово. Вот, просто в Москве был пожар, и все запасы пороха, которые натащили со всей Руси, взлетели на воздух, ему понадобилось 5 лет. То есть почему вот Казань брал спустя 5 лет после того, как приготовился.
Это небольшой срок, 5 лет восстановить.
Ну, восстановить пороховые запасы, ну да. Вот, ну и восстановить Москву.
Москву, да.
Так вот, ну и, собственно, первое применение уже такого взрывчатых веществ, не только стенобитная, ну там была и стенобитная артиллерия, но самое главное, все помнят, что стены в Казани были прочные, поэтому да, было сделано 3 подкопа, и в один из них затащили, там, если не ошибаюсь, 48 бочек, короче, 3 тонны пороха. Вот, и вот тогда появился пролом, через который, собственно, этот Кремль и взяли. Вот, то есть в царское время уже научились и делать свой порох, то есть появились свои боеприпасы, вот, и свои пушки.
И диверсанты.
Да, и диверсанты, вот, и минное дело. Вот, и, кстати, в это же время появилось еще одно свойство оружия, ну, о нем часто забывают, хотя оно, может быть, самое главное. Самое главное свойство оружия – это не стрелять, самое главное свойство оружия – это оттопыривать карман. Ну, нельзя невежливо разговаривать с человеком, у которого там на плече калаш. Вот. Или если у человека рука в кармане, карман оттопырен, а может там пистолет сейчас вынет, пальнет. Вот. То есть, ну, сколько секунд в сутки стреляет калашник? Сколько там секунд в сутки стреляет пистолет? Но он все время нужен, чтобы все знали, что он у меня есть. Вот. И оказалось, что наша, вот одна из первых таких побед на медийном фронте российских, вот, была связана именно с имиджевой составляющей оружия. Когда выяснилось, что правительство его заказывает и за него классно платит, вот, то его начали выпускать разные промышленники, там мелкие, средние, крупные, там на Урале где-то. Ну, каждый, у кого было, там медь или чугун, пытался из него изобразить пушку, и каждый ее делал в своем дизайне. Вот, это на самом деле офигительно неэкономно и неэффективно. Вот, потому что... Ну, разная толщина ствола, разная дальность, разные боеприпасы, абсолютно несовместимые. Но зато это давало такой страшненький зоопарк. Вот, и в итоге, во времена Ивана IV, там один англичанин написал, что вот в чем нас Россия обогнала там, на световые годы, это в производстве пушек. Потому что я посмотрел, у них в оружейной палате столько видов, нам и не снилось. Просто каждая мастерская выпускала свой сорт пушки. И, кстати, было тогда, их первый раз была перепись, ну, пытались провести инвентаризацию, а сколько? Тогда было 2000 стволов. То есть это довольно большое. Ну, да. То есть артиллерии было уже много. Вот. И понадобилось 200 лет на то, чтобы их унифицировать. То есть здесь мы отстали от Европы, там раньше догадались, что... Ну, там тогда была такая разминка перед НАТО, что надо в первую очередь унифицировать боеприпасы. Вот, но зато решили вот такую пиарную задачу. За счет того, что каждая пушка была в своем дизайне, своей там толщины, своего типа размера и вида. Вот.
Ну да, если у них пушек столько, что у них еще есть, да?
Нет, что если у них столько типов пушек.
Типов пушек.
Типов пушек. Вот, им же в голову не придется, что каждую выпускали, там, может быть, по одной, по 10. Вот, потом начались эксперименты. То есть научились их унифицировать, начались эксперименты там, с дальностью, с силой выстрела там, и с прочим. Вот, и, ну, самый известный – это пушка «Диктатор» в Штатах, которая еще в гражданскую войну в Соединенных Штатах использовалась, вот, которая била на 6 километров уже тогда, ну, мортира, то есть била вот так вот навеской, но у нее толщина ствола была больше калибра. Может, там, по-моему... Толщина ствола была соразмерна с длиной вот, и толще калибра. То есть вот такая дырка, вокруг которого вот такой ширины ствол. Но зато било далеко.
Я смотрю, названия на Западе всегда такие странные. У нас какие-то более мягкие названия.
Да, интересные. Да, да. Гиацинт. Вот. У нас или что-нибудь романтичное, или что-нибудь такое. Санцепёк. Вот. Тоже романтика.
Герань.
Да, 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 герань. Вот у них диктатор. И много позже начались эксперименты с порохом. То есть изначально порох был самодельный, даже он назывался как-то типа мастика. Вот, то есть сыпучий порох придумали довольно поздно, вот, который был. То есть нашли и в итоге идеальную пропорцию между там, селитрой, серой, вот, то есть между компонентами пороха, так, чтобы он был унифицированный, вот, сухой, сыпучий. А вот до этого он был такой вот как бы массой пластичной. И стали экспериментировать. Кстати, сказать, одно из самых распространенных заблуждений – порох не взрывается, порох не брезантный. У него брезантность ноль. Порох очень быстро горит. Просто при своем горении он выделяет газ, который занимает объем, ну и, соответственно, быстро занимает объем и, соответственно, выталкивает. У него нету детонации, да, он не детонирует, он быстро горит. Это другой процесс, чем у взрывчатых веществ. Вот, но хотя зрительно неразличимо. Бабах, там, зато вот еще не догоревшее, собственно, то, что любят артиллеристы, когда там огонь, дым и грохот, вот это недогоревший порох вылетает. Вот, вылетал. Значит, стали совершенствовать виды взрывчатки. Ну, кстати, еще одно заблуждение, что у взрывчатки там потрясающая это самое, энергетическая мощь. Вот. На самом деле нет. Если взять две литровых банки, вот, в одну налить бензин, а в другую взрывчатку. Вот, на банке бензина автомобиль проедет 10 километров. Современный даже 20 уже. Вот, то есть банки бензина хватит, чтобы в ней тепла спрятана на то, чтобы автомобиль прокатить на 20 километров. Вот, на банке взрывчатки ничего ты с ней не сделаешь, чтобы она автомобиль забросила на эти 20 километров. То есть взрывчатки энергии меньше, она справляется...
Крылья и взорвать.
Нет, она справляется только за счет того, что очень быстро, ну, создает очень большую силу в очень малом... очень малом объеме. Вот, и, соответственно, после того, как наловчились там всякие эксперименты со взрывчаткой проводить, ну, вдобавок еще очень давно, собственно, базовую физику в 19 веке знали, наверное, лучше нас, выяснили, что, собственно, в снаряд идет там 20, в то, что вытолкнуть снаряд, идет 15-20% энергии. Остальное – погреть ствол, обеспечить откат, там, поэтому лафеты совершенствовали, значит, пытались сделать какие-нибудь там что-нибудь пружинило, вот, играли с толщиной ствола, потом придумали еще нарезное оружие, чтобы она еще и там точно летела за счет того, что закручивалась, вот, придумывали там разные технологии, чтобы хорошо, ну, чтобы снаряд хорошо шел по стволу, то есть много-много, ну, и к концу 19 века уже, в принципе, эту тему описали, как делать правильные снаряды. Вот, но почему-то тогда не обращали внимания на древнюю придумку китайцев еще со средних веков. Вот, китайцы делали ракетные снаряды.
Вот хотел спросить, да. Китай же давно ракеты.
Да, и они использовали, для, ну, кроме всяких фейерверков, да, в средние века, когда отбивались от монголов, вот, они использовали уже ракеты фактически, ракетные снаряды. Значит, и первыми... попытались усовершенствовать вот эту технологию ракетных снарядов в России. Все почему-то думают, что это «Катюша», это конец войны. «Катюша» – это установка, которая стреляла этими самыми ракетными снарядами, значит, М-13, вот, которые начали разрабатывать с 21 года. Начали испытывать в 27-28. То есть уже начало получаться. Вот. Их, кстати, делали не для... наземного применения. Их изначально делали для самолетов. Вот, чтобы самолет стрелял ракетой. Вот так удобнее.
Чудеса, да.
Нет, это не чудеса, потому что отдача большая. Ну, сейчас так...
И так... потому что 20-е годы уже думали
нет, о том,
что...
Нет, сейчас так получилось. Там это сам меня брали на тренировку космонавтов. Я посмотрел, что такое невесомость. Там в первую очередь не то, что вы думали. Там любое действие... равно противодействие.
Переворачивается.
Ты дернулся, тебя начинает закручивать в другую сторону. Точно так же будет с самолетом. То есть мощную пушку на самолет не поставишь, у тебя самолет отлетит. Вот, поэтому придумали, что на самолеты должны использовать ракеты. И первое боевое применение вот того, что потом пошло на «Катюшу», было под Ханкенголом с истребителей. То есть истребители советские уже стреляли ракетами. Вот, потом, к сожалению... Команда, которая это делала в 1937-1938 году, уже «Катюша» могла пойти вставать на боевое дежурство. Вот, к сожалению, вся команда, которая это делала, попала. Как бы ее записали в команду Тухачевского и практически всех расстреляли, кроме одного, вот, Королева, который тогда там работал. Вот. Королева оставили и заменили ему там на 8-летнее заключение. Вот. Расстрел. Значит. Вот. И этот самый снаряд. Вот снаряд М-13 потом лег в основу, собственно, главного изделия «Катюши». Вот это не, кстати, все почему-то в войну, когда показывают, 44-45 год. Это было 21 июня 41 года. «Катюшу» поставили на боевое дежурство за день до начала войны. Вот первый раз использовали в Орше. Через неделю после начала войны она лупила там по вокзалу, ну, где был, где скопились эшелоны с вражеской техникой.
Это как-то из фильмов пошло вот мне о том, что...
Да-да-да, что вот в конце войны вдруг у нас такой рывок, и немцы его боялись, да, слово да, «Катюша», да. Боялись. Вот, на самом деле, еще в 37-38 очень сильно экспериментировали с калибрами, ну, с диаметрами. Вот выбрали потом два, вот М-13 и М-30. Вот, экспериментировали с автомобилями, кстати сказать, на ЗИС-6, на котором вот в фильмах показывают, были первые «Катюши». Вот, ну, сейчас уже можно с грустью сказать, что большая часть «Катюш» была на этих самых, на студебекерах, полученных по ленд-лизу. Вот, ну, их реально, вот, их реально было много. То есть в конце войны пытались там сделать инвентаризацию, выяснилось, что в войну участвовало 10 тысяч машин. Вот, реально они там. Немцев повергали в панику. Вот, кстати, пытался провести в очередной раз журналистское расследование происхождения слова «Катюша». Вот его так и никто не может внятно объяснить. Есть несколько версий, но победившей такой, которая бы на душу ложилась, нету. Вот версий много. Значит, но когда я туда пытался погрузиться, выяснилось, что названий имен тоже было много. Просто «Катюша» прижилась. Вот, из самых веселых, ну, была «Катюша», потом был «Ванюша», вот, был «Андрюша», была «Маруся», был «Лука», потом от него отказались за это некоторое.
Песни про него не споешь.
Да, но он был еще, у него там просто характерная головная часть у снаряда была, поэтому там «Лука» взялся не просто так. И вот старший братишка этого снаряда «Катюша», которые, ну, были группа... приспособления для группового запуска были для индивидуального. То есть эти ракеты можно было запускать еще по одной, просто таская с собой. Вот. И вот этот вот для М-30, а вот в войсках ласково называли Иван Долбай. Но тоже в официальную летопись это не впишешь. Вот, хотя имя такое было. Вот, то есть во Вторую мировую окончательно закрепилось, что артиллерия – бог войны. Вот, то, что происходит сейчас, ну, не буду сильно углубляться, потому что там приходится это и напередке обсуждать, и там где-то мы выигрываем, где-то они выигрывают, поэтому дадим слово участникам для разных точек зрения. Первая была такая даже не статья, а сборник статей под названием «Алгоритмы огня и стали». Вот, и к этой книге предисловие писал генерал Юрий Балуевский, вот, который там четко по пунктам показал те места, где у НАТО сейчас есть преимущество. Ну, не чтобы там все пропало, все плохо-плохо, а просто, что есть точки, на которых сейчас нам надо сосредоточиться и как бы в военных заказах это учесть. Ну, то есть некоторые виды вооружений нужно поменять.
Да,
да. Ну, сейчас, по-моему, то ли прошлого, то ли даже позапрошлого года.
А, ну, то есть не вот. Советского времени.
Нет, это прямо сейчас, последних. Угу. Вот, ну, ей, по-моему, уже чуть больше года. Вот, называется «Алгоритмы огня и стали». Вот, и там в предисловии четко перечисляется, где нас там на кривой козе натовцы обгоняют. Вот, но, с другой стороны, Владимир Владимирович сказал, да все у нас нормально. Вот, когда выступал сейчас, что в артиллерии, вот, что... С артиллерией у нас нормально. Вот, но, правда, тот же Балуевский написал, что кроме танцев с бубнами вокруг самого вооружения, ну, с ключевыми характеристиками, там, в первую очередь, дальность стрельбы, там, или это сама живучесть, надежность там и прочее, вот, возникли новые вызовы. Первое – мобильная станина, то есть, ну, некоторые более легкие самоходки. колесные, там, колесные гусеничные, но более легкие, более мобильные, которые вот в условиях войны просто могут шустро по пересеченной местности подъехать, отбабахать там и быстро свалить, пока в них не прилетело. Раз. Вот. Второе, контрбатарейная борьба на основе дронов. Вот это сейчас новое направление, то есть как строить артиллерию так, чтобы она могла противостоять дронам, чтобы они ее не обнуляли. Вот, дальше совершенно подозреваю, что после событий там, последних двух лет будет, вот что полностью перепишут, это книжки для наводчиков. То есть подготовку наводчиков сейчас меняют по полной. Ну, потому что появились дроны как раз для наводчиков и для объективного контроля очень легко придумать роевое управление, потому что там дроны, которые решают простые задачи, им не надо. Вот, им не надо отслеживать и распознавать непонятные цели. Угу. Вот, им надо просто висеть и смотреть, что вот должен был попасть туда, попал вон туда. Все, корректировка вот так. Задачи самые элементарные. Людей на это тратить не надо. То есть могу предсказать, что первое сейчас появится в искусственном интеллекте. Одна из первых новинок – это будет какой-нибудь дрон-наводчик. Вот, который
здесь,
работает
конечно,
сам.
Сократить цепочку при передаче данных от одного начальника к другому, согласование пошло-поехало.
Да, ну, вот во-первых, при вот такой автоматизации управления огнем, это, кстати, еще одна из больных реально тем, потому что в те там короткие моменты, когда там украинская сторона чувствовала какое-нибудь преимущество на поле боя, оно было связано именно с сокращением цепочек, ну, с ускорением принятия решения. Вот, когда сразу нашли, сразу прилетело, сразу там видят, что пристреливают, сразу отползали. Вот, у нас все эти согласования приводили к тому, что цель уже успевала свалить. А, вот, ну и как бы замыкая круг, вернусь и еще раз процитирую, значит, генерал Каволи в апреле, ну, между прочим, командующий войсками НАТО в Европе и командующий войсками США в Европе. Вот. Итак, генерал Каволи, преимущество у России 10 к 1 вот, в снарядах. Вот. Это в апреле. В марте Сырский, преимущество России 6 к 1. В сентябре там, просроченный презик 12 к 1. Вот. То есть Россия наловчилась сейчас. Ну, наши поняли, что действительно артподготовка перед наступлениями, контрнаступлениями и вообще какими-то активными действиями это наше все. Вот, и наловчились организовывать выпуск снарядов, вот, какую-то логистику доставки этих снарядов, общение с партнерами. То есть наши как-то так из мира или из наших возможностей высасывают больше снарядов, чем все в НАТО вместе взято. По крайней мере, до передовой доезжает вот сейчас как говорят, в 10 раз больше. Так что все у нас хорошо. Вот, артиллерия. В общем, всех артиллеристов, всех причастных поздравляем с праздником.
Спасибо. Напоминаю, в эфире была программа «Точка сборки». Да, всех с праздником. До свидания.